Добрый день, дамы. Добрый день, господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Канал зовут так же, как и меня. Surprise, surprise. Еще у меня есть два канала карьеров ИТ, а также канал «Программист читает Библию». И сегодня мы поговорим о разных житейских темах, не библейских в основном. А 1 февраля 2023 года, что оно это означает вообще? Ничего это не означает. Это значит, что февраль начался. Вот и все, что это означает. У нас сегодня прямой стрим. Стримец молодец, поэтому пишите комментарии. Те, кому повезло и смог выкроить время и со мной общаться в прямом эфире. А это, конечно же, везение. Потому что ваш день пойдет по возрастающей. Ну, плюс не забывайте, что я заряжаю ваши Теслы, воду и другие вещи, которые, в принципе, можно подзарядить. Есть пару человек, которые уже пришли, поэтому я скажу здравствуйте, Сергей, и здравствуйте, Эдуард. И здравствуйте, Elusive Joe. Вот. И здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Привет, Якова. Привет, Марина. Все, поздоровались. Теперь переходим к новостям, комментариям, которые мне оставили вчера, позавчера. В частности, комментарии были на тему... Да, вчерашний подкаст у меня, в частности, включал тему, где я рассказывал о своих впечатлениях об интервью Алексея Федорова, который всеми способами уходил от того, чтобы сказать что-то о войне. А говорил в основном о конференциях айтишных. И вот тут человек по имени Максим Колобов мне написал: «Здравствуйте, Яков. Заинтересовала ваша позиция по Алексею Федорову. В связи с этим просьба. Задайте себе следующие вопросы. Что вы делали в 1999 году, когда ваша страна во главе НАТО бомбила Белград, Югославию? Что вы делали в 2001 году, когда ваша страна вторглась в Афганистан? Что вы делали в 2003 году, когда ваша страна вторглась и оккупировала Ирак? Что вы делали в 2011 году, когда ваша страна бомбила Ливию? Что вы делали в 2014 году, когда ваша страна вторглась в Сирию?» Вопросов много. Ну, сначала я такой дам общий ответ. Позиция по Алексею Федорову и что я делал, и чего я не делал. Я пройдусь по этим пунктам тоже сейчас, но чтобы вы четко поняли мою позицию по Алексею Федорову. Я ему не папа, и я ему не мама, и я не имею никакого права его судить. Чего я и не делал. Но я наблюдал. И что бы я сделал на его месте, я бы не выходил в эфир. Я не говорю, что он должен идти с плакатами, демонстрировать где-то там, подвергать свою жизнь опасности, я этого не говорю. Что он мог сделать, что было бы умнее, чем то, что он сделал, это shut the fuck up. Это сидеть тихо. Никто вообще, я думаю, никто из программистов не ожидал, что выйдет Алексей Федоров и сделает какой-то стейтмент. Много программистов есть таких, как Алексей Федоров. Это не та ситуация, скажем, когда Познер молчит. От Познера ожидают. Познер – публичная фигура. У Познера миллионы поклонников, может быть, противников. Он всегда выступал. И когда молчит Познер, это молчание хуже, чем то, что он говорит. Но когда молчит обыкновенный программист, или даже человек, который организовывает конференции, то это не вызывает никаких противоречий, никаких требований. Никто тут не ходил и не спрашивал, когда выскажется Алексей Федоров. Никто такого не делал. Он мог просто молчать. Если он не по любой причине, он имеет на это право, не готов осудить то, что делает Россия в Украине, если у него есть такие причины, лучше было бы молчать, как молчат миллионы программистов сегодня. Он решил выйти publicly, он решил выступить публично. Если ты решил выступить публично, that's a different story. Тогда ты должен высказать свою позицию. Он ее высказал, что он от этого прячется. Все. Теперь по существу. Давайте ответим на мои, что я делал в 99-м году, когда ваша страна во главе НАТО бомбила Белград, Югославию. Наша страна обычно бомбит кого-то, когда есть некая коалиция, военная есть причина с точки зрения этой военной коалиции, либо есть резолюция ООН, которая говорит, да, вот там в таком-то месте происходит, происходит беспорядок, и надо что-то делать. Конкретно в случае Югославии. Что я делал? Если просто спрашивать, что я делал, отвечаю, ничего не делал. Я не выступал ни за, ни против. Тогда меня не очень интересовало вообще, что происходит в политике, хотя я понимал, что происходит в политике. А что я понимал по поводу Югославии? Что длился в 90... Ну, у них там годами этот конфликт длится, когда сербы были против лиц албанской национальности, которые жили в районе Косово. Косово граничит с Албанией. В Албании живут албанцы, что, в общем, неудивительно. Вот. А Косово, это была такая, такой район, где бы жило много албанцев. Они вообще любили Албанию и не любили Сербию. Сербия не любила албанцев как национальное меньшинство, и они конфликтовали, там долго длился конфликт. Он длился, дошел до такой стадии кипения, что остановиться они не хотели, ни те, ни другие. И группа летчиков из разных стран бомбила этот район, где происходили всякие нехорошие дела. После чего они немножко успокоились, немножко. Я не помню, это было после того или это было во время того. По-моему, в 98 году это было. Когда они решили, сербы стали делать этнические чистки, вырезать этих албанцев. Anyway, они договорились в какой-то конкретный момент, и that's the end of story. Война шла, даже не война, а вмешательство сил НАТО шло очень ограниченное время. 7 месяцев, 8 месяцев, что-то так. Были погибшие, в основном, конечно, албанцы. Я понимал, что делают США и союзники, но у меня не было очень четкого мнения, правильный ли этот механизм остановки конфликта. Я был еще глупее, чем сейчас, еще более дилетантнее, чем сейчас. Поэтому я молчал. Это в ответ, что вы делали? Я молчал. Что вы делали в 2001 году, когда ваша страна вторглась в Афганистан? Я поддерживал. В отличие от России, я жил в стране, где можно говорить. И я говорил то, что я думаю. Понимаете, что я делал? Это именно точный ответ на что я делал. Я говорил, что я поддерживаю вторжение с войск США в Афганистан. Почему я поддерживал это? Потому что out of the blue, ниоткуда, прилетают самолеты 11 сентября 2001 года, взрывают два абсолютно мирных здания, не только два мирных здания, там один там в районе Пентагона, один там в Пенсильвании. Вы знаете деталь. Террористы, которые были подготовлены Осамой Бен Ладеном. Хотя 15 из 19 террористов жили или были гражданами Саудовской Аравии, но они все были в этом Аль-Каиде, который руководил афганец Осама Бен Ладен. Поэтому вход в Афганистан был оправдан как ответка на то, что встругнули террористы. Потом уничтожили Бен Ладена, ну вы это знаете. Я за это. Другое дело, надо ли там было находиться 20 лет, или надо было оттуда уйти после Осамы Бен Ладена, потому как это не война и это не результат, это уже другой вопрос. Но я говорил, что я за. Это отвечая на вопрос, что вы делали. Я говорил, что я за. Я высказывал свое мнение. В 2003 году ваша страна вторглась и оккупила Ирак. Я говорил, что я против. Потому что это была лажа, разведка американская обгадилась, и то, что им, как вы многие тут пишут, махали пробиркой и говорили, что в Ираке ведутся ядерные разработки, оказалось брехнёй, и погибло очень много людей. Я был против и сейчас остаюсь против. Считаю, что штатам нечего там было делать. Я говорил, опять же, я говорил. Всегда я говорю, либо за, либо против. Но я не не умалчивая, как это делают некоторые в России, просто выходят, говорят в интервью, как будто бы они живут там, сидят они такое поле, ромашки, а тут пчелка такая, пчелка села и опыляет. И вот они живут в этом мире. Они ничего не знают. Что-то там где-то в Украине. И они не знают. Пчелка. Я так люблю запах меда. Это жужжание пчелы. Ладно, не буду говорить, чем там кончилось. Да. Что вы делали в 2011 году, когда ваша страна бомбила Ливию? Ливию. Я поддерживаю. Я говорю, что я за. Хочу напомнить, что фраза «Ваша страна бомбила Ливию» – это очень просто и это очень пропагандистно с точки зрения России. Но на самом деле все было не так просто. В 2010 году началась то, что называется «Арабская весна». И в разных арабских странах народ стал говорить «Мы недовольны». В чем говорили довольно грубо. Повредили здоровье и жизни некоторых правителей. И в частности Ливия. Ливия – это страна на севере Африки. Не путать с Ливаном, которая не страна на севере Африки. И вот в Ливии там был диктатор Муаммар Каддафи, который правил 42 года. Не столько, конечно, как Путин, а больше. Но смысл один и тот же. И конец будет один и тот же. Внутри Ливии народ сказал, what the fuck, мы недовольны. Мы тоже хотим арабскую весну. И стали возникать против, стала революция какая-то там происходить. Муаммар Каддафи в правительственные войска на подавление. И тут народ пошел в ООН и говорит, ООН, что будем делать? Там такое происходит. Собрался Совет Безопасности ООН в 2011 году и выпустили резолюцию. А в ООН, в Совете Безопасности ООН, как вы знаете, 15 членов, 5 постоянных и 10 меняющихся. И было принято решение, что надо туда, надо сформировать натовскую коалицию, вернее, коалицию, которая руководит НАТО, и зайти туда и прекратить это дело. Это была так называемая резолюция 1973, можете погуглить. 10, то есть ни одна страна не проголосовала против. Из 15 стран Совета Безопасности ООН 10 проголосовало за, 5 воздержалось. Россия воздержалась, в частности. Если бы хоть одна страна из постоянных членов, из этих 5, проголосовала против, то войска НАТО, вероятно, не пошли бы туда. Кстати, когда войска НАТО бомбили Югославию, хотя они не прошли через этот процесс, сначала в ООН получить одобрение, а потом делать. Но даже в том случае, тогда руководил этот, как его зовут, Кофи Анан, по-моему, Организация Объединенных Наций. И он сказал, что хотя мы не давали, не прошло через одобрение, я считаю, что эта операция имеет смысл. Make sense. Что-то такое он сказал. Да, а с Ливией там вообще было чисто. Там он сказал, да, идите, пацаны. Это чтобы вы все не пытались привлечь, не пытались сравнивать. Чтобы вы понимали, что то, что сейчас делает Россия, это можно сравнивать только с Гитлером. То, что делал Гитлер с Советским Союзом, в частности. Вот это сравнение. А это все остальное нет. Белыми нитками. Ну и последнее. Вы пишете, что вы делали в 2014 году, когда ваша страна вторглась в Сирию. Я вообще, как вам сказать, тогда шла массовая борьба против ИГИЛа. Радикальные исламисты, и я был за эту борьбу. Поэтому в целом я был за. И как мы считаем, что американцы внесли большой вклад в победу над ИГИЛом. Это было как чума. Я смотрел на эту карту. Они распространялись, распространялись, занимали страны, одну, вторую, третью, и шли семимильными шагами к установлению калифата в отдельном взятом районе. Что мне не нравилось. И я об этом говорил. Вот так. То есть, to summarize, чтобы подвести итог к моему длинному ответу Максиму Колобову, что делал я? Я говорил. А что делали вы, Максим, когда Россия напала на Украину? Вы говорите громко об этом в своей среде, не по телевизору. That's a big fucking difference. Что делал я и что делают они, люди, которые выходят к телеэкрану. Давайте почитаем, что пишет народ. А народ это вы, народ с большой буквы Н. Мушин здоровается, Вадим здоровается, Алексей здоровается, Алексей здоровается, Джуста здоровается, Марина Савченко пишет. Судячи з коментарів, росіяни досі роблять вигляд, що нічого не сталося. Мене це вражає. І мене це удивляє, Марія. Якщо я зараз швидко знайду це відео, я повинен опять к нему вернутися. Или не найду? Да, найду. Вот это видео, опять же, Алексея Федорова. Про Алексея я уже высказался достаточно. Но посмотрите на комментарии. Это что, я один такой козел душной, который видит не то, что было? Похоже, да. Его смотрят программисты. А кто его еще смотрит? Конечно, программист. И читаем комментарии. Дайте мне один негативный комментарий. Скажите еще кто-нибудь, почему ты не сказал про войну? Какое твое отношение? Задайте вопрос Алексею. Алексей, может быть, ответил. Никита, главное, что я вынес из интервью, это сумасшедшая вера Алексея в людей. Спасибо, полезно заряжает. Видите, не только я заряжаю, но и Алексей заряжает. Павел Голов пишет, отличное интервью с хорошим гостем. Спасибо, пожалуйста, Павел. Челябинцы пишут, соседи наверняка думали, что парень в бандитской группировке зарабатывает и возглавляет ее, а он айтишник в группировке айтишников, да. Отличное интервью. Ждем новой конференции. Ждите, ребята. Какой четкий парень, пишет Таня Брют. Мечтаю иметь такие же твердые убеждения о себе и своей жизни, чтобы гнуть свою линию, не оглядываясь на «а что подумают». Вот и твердая же линия у Алексея. Твердая линия означает не высказывать свое мнение о самом главном, что происходит. Это твердо. Давно видео не было, пишет Александр, уже запереживал. Собеседник крутой. Гитарные ставки в видео кайф. Спасибо. Дарья Пихнова пишет. Спасибо команде за работу, Алексею за ответ на вопросы. Несмотря на все сложности с конференциями. Это все сложности, Дарья. Все сложности в России – это проблемы с организацией конференций. Что не хотят ехать западные спикеры. Это все люди. Где вы живете? Выйдите из этого поля с ромашками. Перейдите хотя бы в березовую рощу, что ли. Максим пишет, Федорову респект. Котофей пишет, очень понравилась взвешенная позиция и отстаивание своей позиции, несмотря ни на что, при этом не скатываясь в какую-либо сторону. Молодец. То, что Алексей не скатился, 100%. Ни влево, ни вправо. Потому как мы не знаем, что думает Алексей по поводу войны. Отлично, хорошо получилось. Пушка видео, спасибо большое. Интересные интервью. Суровый вид Алексея. Сначала подумал, что интервью с бойцом ЧВК Вагнера. Алексей топ. Всегда уважал Алексея. Топовый мужик. Мужик достойно держался, даже когда был приказ Израиля. Барух момент. Я не помню. Я, наверное, не досмотрел. Отвечу ведущему. IT-сфера – это не про пони и радуга. Это топ-гадюшник был, есть и в ближайшем будущем будет. Вот это что-то уже непонятно. Это негатив или что? Ну, одним словом. То есть айтишники России, российские программисты поддерживают позицию, что сейчас в России все нормально. В Багдаде все спокойно. Спите, жители Багдада. Спите, российские программисты. Потом не удивляйтесь, что у вас будут конфликты с украинскими программистами. Ладно, идем дальше. Читаем, что вы пишете еще. Познер не молчал насчет Крыма. Я не про Крым говорю. Я говорю про войну сегодня. Крым был это детский лепет на лужайке по сравнению с тем, что происходит сейчас. Яков Осама Бен Ладен не афганец. Он прятался в Афганистане, насколько я знаю, и там была его типа штаб-квартира. Дальше. Резолюции с резолюции. Где Сербия, где США? Если каждая страна будет заниматься своими внутренними делами, а не соседскими, мир будет лучше. Да. То есть конкретно про Югославию, они должны были продолжать резать албанцев. Тогда зачем ООН вообще? Афганистан ничем не причастен к теракту в Нью-Йорке. Ну, видите, у нас с вами разные мнения. Здравствуйте, Светлана, и так далее, другие. Доброе утро, Тимур. Так, что еще есть? Джустар, так те программисты и будут программовать на Байкале. Да, на Байкале тоже наверняка есть много заказов. Там есть где развернуться и распоясаться российским программистам. Дина пришла. Здравствуйте, хорошим людям. Демократия – это фикция. Власть никогда не будет у народа. Богатые, влиятельные семьи передают по наследству конгрессовские, сенаторские, губернаторские кресла, сказала Дина. Комментарии оставим без комментариев. Идем дальше. Есть ли у вас еще комментарии на эту или на любые другие темы? Так, Влад пишет. 22-й год забрал у нас умудренного рассудительного Якова гедониста, а оставил отравленного информационной повесткой. За что на Федорова наехали? Суммируя весь подкаст, он сказал, уехать не могу, войну закончить не могу, чтобы кукухой не поехать, ухожу в работу. Уехать не могу, это неправда, он может уехать. Войну закончить не могу, я не слышал вообще, что он упоминал этого. Надеюсь, что пригожу в отстраивании новой России, говорит Алексей. Надежды юноши питают. Что ему сделать надо было, по-вашему? Не выходить в эфир, как я уже сказал. Еще раз говорю. Что бы вы сделали, вы пишете, не имея возможности уехать. А, Алексей имел возможность уехать. Год он имел возможность уехать. И я знаю хороших людей из России, хороших программистов, которые в первый же месяц подняли свои задницы и уехали из России. А Алексей не уехал. Вот и все. That's the difference. А некоторые уехали. А некоторые не уехали. Вот так, вот такая тема. Но я бы молчал, по крайней мере. Будь умнее, не иди на камеру, но он не смог, видите. Так, Джустар пишет. Про Алексея думаю, що це ніцо і не щиро мати таку позицію. Слідкував за діяльністю Джуга, але там в ІТ-тусі цієї Олексія Башева, якого теж добряче завернуло. Про Олексія Башева можу сказати. Він коли-то був одним із ведучих подкасту «Розбір польотів». І ми були френдс на Фейсбуці. Это же это отдельная тема. И потом он начал делать какие-то выступления, которые мне не понравились еще в 2014 году. И я ему сказал, и я ему начал наезжать тогда на Россию, что в России могут за репост посадить. Он начал на меня наезжать. Короче, я его в 2014 году вычеркнул, я понял, как говорится, who is who. И Алексей Абашев для меня не существует уже 8 лет. Бегемот пишет, пане Якове, мені дуже шкода, що ви могли повірити, що українські військові застосували протипіхотні міни. Я сьогодні слухала заммера Ізюму Мацукін, який давав показання Human Rights Watch. Він розповідав, що Росія ці міни застосовує, в тому числі для провокації проти України. Я не знаю, я хочу побачити розслідування, і тоді я буду говорити, можу я вірити чи не можу я вірити. Поки це так. Поки маємо те, що маємо. Сергей пишет, всем привет. Вопрос, как вы думаете, Яков, как будут вести себя украинцы-россияне после войны, когда встретятся на курортах Турции, Таиланда и т.д.? Будут ли драки, убийства, утопления? Я думаю, будут. Про утопление не знаю и убийство. Вот не знаю. Но то, что они будут друг друга чураться, так это 100%. То, что пройдет как минимум лет 10, прежде чем люди начнут общаться, как они общались раньше. То есть люди будут себя сдерживать и общаться, если они вынуждены работать вместе. Только в этом случае. Но внутри у украинцев будет злоба к россиянам. Не могу их за это судить или не судить, но это трудно, этого трудно избежать. Я вам сейчас покажу одну вещь, раз уж вы на эту тему решили со мной говорить. Смотрите на вот эту дивулю. Сейчас вам покажу симпотную дивулю. Это дивуля Мисс Россия, которая прикатила на конкурс Мисс Universe, Мисс Вселенная. для тех, кто не знает английский. Дала она интервью Daily Beast, по-моему. Да. И она сказала, что... В общем, говорит, что мисс Юкрейн вела себя нехорошо. И не только мисс Юкрейн. Мисс Россия Анна Линникова комментировала ухудшенные отношения с мисс Юкрейн и мисс Юниверс на этом соревновании. Вот, она давала интервью, и она говорит, что мисс Юкрейн Виктория Апанасенко, то, как к ней... вернее, мисс Апанасенко писала, как русская вот эта конкурсантка только к ней подошла для селфи. И что я считаю, говорила украинская мисс Украина, что я считаю, было только для пропаганды. И до последнего момента я надеялась, что мисс Россия подойдет ко мне и скажет «извини» или «мне жаль», «sorry». Вот. Но она не сказала. Линникова в интервью в газете Moscow Times, она сказала, что она пыталась подойти, но она говорит, что ее избегали, она пыталась контактировать, но все видели демонстративное поведение Виктории, это был ее выбор, и, короче, ее избегали, от нее бежали как огня, она говорила в этом интервью, и не только мисс Украина, но и мисс Швейцарии, например. Это, конечно, не ситуация с программистами, но она довольно показательная ситуация. Говорит в целом об отношении. Ты не можешь замолчать это. Ну никак. Мне пишут, прекрати. Вот вчера у меня были вот эти комментарии. Давайте я зачту. Может быть. Не знаю. А, ну да, я же уже говорил, что... Или это не здесь было? Где-то здесь было вчера, что я тем, что я говорю про Украину, у меня отравляет эти вот новости мой стрим. А то, что люди умирают. Камон, люди, ребят. Когда вы последний... Вот эти, у меня вопрос к этим комментаторам, которые это пишут. Когда вы последний раз ночевали в подвале? В холодном подвале, в котором типа бомбоубежище. И когда вы это делали регулярно? Задайте себе этот вопрос, а потом критикуйте меня, что я все-таки говорю как-то об Украине. Так, ладно, поехали дальше. Что еще? Уезжать, не уезжать, личное дело каждого, конечно, личное дело каждого, 100%. Если бы США начали творить абсолютную дичь, вы бы тоже не уехали, и никто бы вас за это не осудил. Кто-то говорит мне. Возможно, не уехал бы, но если бы это была ситуация, вот тогда мы бы поговорили. А пока не о чем говорить. Это ты казала, я казала. Так, хорошо, поехали давайте по новостишкам каким-нибудь. Вот посмотрите на эту дивулю. Это уже не такая красивая дивуля, конечно, как дивуля из России. Но это наша дивуля. Ей уже 51 год. Это дивуля. Это, как вы знаете, Ники Хейли. Ники Хейли. Она работала на Трампа или при Трампе, она республиканка. Она была, она 6 лет была, кем она была, губернатором Южной Каролины. Она была представителем США в ООН. Такая, мне она всегда нравилась, если честно. И вот она заявила, что 15 февраля, вроде бы как, она... объявит о том, что она начинает баллотироваться в президент. На пост президента на выборах 2024 года. Вообще скоро начинается шоу. То есть пони уже завезены. Попкорна пока нет, но скоро начнется. И будем смотреть, чем это кончится. Ситуация какая? На сегодня в республиканской партии только Трамп пока заявил, что он пойдет и будет бороться за пост президента США в следующем году. Вот если 15 февраля Ники Хейли тоже скажет, а Трамп был ее босс раньше, как вы понимаете, то значит уже будет двое от республиканской партии претендентов. Потом мы будем внимательно смотреть, будет ли Майк Помпео, который работал у Трампа, грамотный мужичишка, и может и он выйдет на арену. Мы будем смотреть, выйдет ли на арену Рон Десантис, наш губернатор Флориды. Тут же у нас во Флориде есть сенатор Марко Рубио. Простой парень из кубинской семьи, но родился здесь, конечно. Если бы он здесь не родился, он бы не мог претендовать на пост президента. Ну, то есть набирается некая компашка. Хуже, лучше, не знаю. Трамп мне нравится все меньше и меньше. Ну, конечно, если республиканская партия скажет, что выбираем Трампа после всех этих дебатов и раздумий, то я буду голосовать за Трампа. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь помоложе от республиканцев вышел на арену, и тогда я бы голосовал за него. Трамп был хорошим президентом с поганейшим ртом. С грязным ртом, я бы так сказал. Он делал дела, но при этом он оплевывал все, что он делает, и всех людей, которые находились на расстоянии плевка. Вот мне интересно посмотреть, как он начнет обгаживать Ники Хейли, которую он любил. Он любил и к ней относился хорошо, но любил, я имею в виду, в хорошем смысле этого слова. Но сейчас, когда выходят его конкуренты, Трамп, я не знаю, сможет ли он сдержаться или будет опять поливать грязью всех, кто ему составляет конкуренцию. Ники Хейли ушла в отставку в 2018 году. Она решила заняться собой, купила там домишко и стала зарабатывать деньги путем выступлений. Она читала доклады, брала какие-то жалкие 200 тысяч за доклад, долларов. И как-то сводила концы с концами. Пару книжек вроде бы даже написала, говорят. Но она мне нравится, вы знаете. Я не против бы, голосовал бы за нее, если бы она пробилась как кандидат от республиканской партии. Что касается демократической партии, вероятность крайне маленькая, что я буду голосовать за кандидата оттуда. Ну, во-первых, вообще непонятно, кто может туда претендовать. Это AOC может претендовать. Александра Окасио-Кортес. Это вообще, это ховайс. Я не думаю, что демократы настолько глупы, чтобы за нее проголосовало большинство. То есть сколько-то она наберет, но она и это там сквад этих девчонок определенного типа, это крайне левые тетки, и надеюсь, что демократическая партия будет умнее и выберут кого-то поцентральнее. Но кого, я не знаю. Я не вижу никаких ярких личностей с той стороны, хотя не буду спорить, я, может быть, не знаю всех демократов лично. Что мне не нравится в этой партии, в демократической, ну, в частности, в данном случае, что они голосуют всегда по партийной линии. У них, как партия скажет, как Леонид Ильич скажет, так все голосуют. Все за или все против. Даже не надо думать. Не надо думать о том, что они предлагают, какие у них ценности, что они могут принести американскому гражданину, жителю. Просто, если бы вам сказали, вот прилетает инопланетянин, и ему говорят, есть две партии, которые пойдут на выборы, и ты должен голосовать. Ты, как инопланетянин, с планеты Альфа-Центавра, мы тебе даем право проголосовать. Тогда этот инопланетянин вот с такими ушами синими скажет, ну дайте хоть какую-то вводную, ну я же все только первый день на Земле, первые минуты на Земле, а вы меня уже на выборы. Ну, тогда ему ответил бы землянин, ответственный за связи с Альфа-Центавром. Он бы сказал, ну, я вам, если только одну вещь сказать, я вам скажу, есть партия А, которой не все люди голосуют одинаково, а есть какие-то люди с другими мнениями. Есть партия Б, где все люди голосуют одинаково. Тогда это чудо, синеухое, из Альфа-Центавры, сказала бы, no big deal, очевидно, я буду голосовать за партию, где есть разные мнения. И я с ним согласен, с этим жителем Альфа Центавры. Потому что неважно, о чем мы говорим. Мы уже были, мы жили, я жил в Советском Союзе. В такой стране, где голосовали все «да». Все голосовали «за». Когда-то и был один кандидат, и все голосовали «за». Когда-то, я помню, мама рассказывала, мы жили тогда в Киеве, на лесном массиве, Комсомольское метро было, а выбирали тогда мэра города по имени Масик. Почему я это запомнил, не знаю. И там один стоял с двумя плакатами. «Ты за Масика или ты за Масика?» Было смешно и было понятно. Кстати, его никто в тюрягу не брал. Было понятно, что выбора нету. Либо ты за Масика, либо ты за Масика. Одним словом, я не за Масика, но Ники Хейли – это пока неплохо. Посмотрим, как они выйдут на дебаты, как они откроют свои рты на сцене. На прошлых выборах их было много. И с этой партии, и с той партии, по-моему, больше 20 человек. Больше было 20 кандидатов, из которых партия должна была выбрать одного. И там было много. Среди демократов было, по-моему, 26. Среди республиканцев, не помню. Около 20 тоже, по-моему. Ну, по крайней мере, будем смотреть, будем об этом говорить все больше и больше. Потому как выборы – это интересное шоу. И будем высказывать свое дилетантское мнение. Так, почитаем ваши комментарии. Это я типа на суржике. Что тут есть? Стоп, Рус, зомби, у Касты есть. Так, мощный альбом, у них хорошо. Россияне будут завидовать Украине, будут требовать визы, чтобы відвідати Европу. Понимаете, чтобы россияне завидовали Украине, Украине надо очень много сильно подсуетиться. Сегодня, конечно, Украина борется с агрессором. Украину незаслуженно обижают. Но это не значит, что Украина – это белое пушистое государство. И мне очень бы хотелось, чтобы после того, через что прошла Украина и еще проходит, чтобы когда настанет мир, а он настанет. И Украина опять начнет жить мирной жизнью, чтобы они не забыли за секунду, что не надо жить так, как в России. Не надо быть такой коррумпированной страной, как Россия. Что надо жить по западным ценностям. Что Запад нам помог. Украине имеется в виду. И что, может быть, и мы как-то станем получше, покруче, почестнее. Чтобы суды нормальные стали. Чтобы не назначали кумов вот с такими пивными животами и с красными рожами. Только потому, что он кум. Поэтому не спешите. Пока еще Россия будет завидовать Украине, пройдет время. Надо смотреть на себя в зеркало Украине и думать, какой страной мы хотим стать. И они это сделают. И мы посмотрим. Так, Алексей Смирнов пишет. Типа, хорошие же были стримы, но вот якобы Украина их затоксил. Да, я их затоксил, но это не я Украина их затоксил. Это Россия затоксила. Мои стримы. Если бы они жили нормально, как люди, я бы, в моих стримах было бы то, что было до войны. Я бы рассказывал вам об Америке, о жизни, о программировании и так далее. А сейчас, блин, все время отвлекаешься. На войну, хотя я в ней не участвую. А может, и участвую. Вот то, что я каждый божий день выступаю и рассказываю другое мнение, и рассказывая об агрессорах, о том, что они действительно агрессоры, может быть, если в России из-за моих стримов один человек, я не говорю тысяч, один или три человека изменили свое мнение и стали сочувственно относиться к Украине и осуждать эту войну, значит, я победил. Значит, я взял в плен троих. Взял в плен и как это называется? Перевербовал. И теперь они за Украину. Разве это не участие в войне? Поэтому, когда будете давать какую-нибудь там медаль за победу над Россией, рассмотрите меня тоже, пожалуйста. Так, Владимир пишет, предположим, Окасио-Кортес выиграла выборы. Неважно по какой причине. Интересно, каких негативных последствий ты ожидаешь? Негативных последствий это то, что поднимутся налоги, и жить станет дороже, и мораль общества станет хуже и ниже. И они будут пытаться продвигать ценности, которые нам чужды. Чужды. Коллективизм versus индивидуализм. Когда я говорил, что партия демократическая голосует по указке, yes, sir, все подняли руки или все опустили руки, то это противоестественно самому устройству американского общества, которое основано на индивидуумах, а не на коллективах. И вот это будет плохо, если бы она выбрала. Но я не думаю, что она выиграет. Ром Фос пишет, посмотрел интервью с Алексеем и финал просто ужас, конечно. Вот я, по-моему, до финала не дослушал. Если вы говорите ужас, 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 то я, наверное, послушаю. Но меня еще раз повторяю, меня удивляет, вернее, не удивляет уже, что комментарии программистов под этим видео, молодец, ты наш герой. То есть, тысячный раз повторяю, с Украиной воюет не Путин, а российский народ, включая российских айтишников. Так, что тут еще есть? Константин пишет, Яков, что вам мешало до этого 8 лет рассказывать о той, по сути, гражданской войне, которая все время шла на Украине? Пишет Константин. Мне ничего не мешало, иногда я об этом говорил, но я всегда помнил, и я всегда советую всем помнить, кто первый начал. Кто первый начал? А начал первый, грубо говоря, Гиркин на танке, который зашел на танке в Украину. Сделали там Иловайский котел, поставили бандитов во главе Донецкой и Луганской так называемых ДНР, оттяпали Крым. Но это не Гиркин уже оттяпал. Вот и все. Это все, это не шла гражданская война. Это Россия создала конфликт, создала болевую точку, болевое место и полностью всегда его разжигала. Но им стало мало, и они решили вот в прошлом году пойти ва-банк, что была ошибка. Сергей Рафал пишет, когда Чеченская Республика захотела делиться от РФ, российские войска вошли туда, уничтожили всех недовольных и посадили своих марионеток. И как кто тогда реагировал из россиян? Да, вот именно. Как вы реагировали? Зашли, вырезали всех, уничтожили Грозный, но потом появился Кадыров. Кадыров договорился с Паханом, Пахан сказал, будем давать donations, будем субсидии вам давать, будете enjoy ваши лайфы. Ну, только, типа, будь лояльным. Все. Вопрос решили. Как? Вы же уничтожали Грозный. Я же помню это. Ладно. Так, смешно, що Кадыров зараз робить заяви з приводу незалежності Ічкерії. Да. Кадыров вообще веселый дон, парень. Я бы очень хотел, чтобы он стал президентом России. Очень бы хотел. Либо он, либо Пригожин. Хотел бы, ну просто бы тост поднял бы за это. Давайте поднимем тост, ребят. Неважно, где вы находились. Давайте выпьем за то, чтобы следующим президентом России был бы либо Кадыров, либо Пригожин. Я считаю, что российский народ этого заслуживает. Дальше. Константин пишет, Яков, роль индивидуума сильно преувеличена. Ну, вы так считаете, я считаю по-другому. Я живу в Штатах, и поэтому так считаю. Более того, я склонен к республиканской точке зрения. Поэтому так считаю. Вы считаете по-другому. Видите, я вас не говорю, что вы не правы. Или вы да, правы. Вы имеете право. Стоп, Рус, зомби пишет. Кто изменил мнение, слушая Якова? Признайтесь. Будам наверняка подвинул многих, кто считал не все так однозначно, к пониманию, что все более чем однозначно. Спасибо, Яков. Я надеюсь, что я подвинул. Надеюсь. Но люди не признаются. Люди молчат, бо боятся. Константин пишет, Яков, а Гиркин сжег людей в Одессе? Не знаю. Вот эта ситуация с пожаром в Одесском доме профсоюзов для меня покрыта мраком. Считаю, что Украина сделала плохую работу в том плане, что они не расследовали до конца. И я же не знаю, кто это сделал. Если вы знаете, может быть, я не следил внимательно именно за этой ситуацией, но тот факт, что я об этом не знаю, а я знаю практически все, говорит о том, что она недостаточно была раскрыта в прессе. Если вы знаете, если был какой-то суд, были какие-то улики, наказали виновных, то напишите, мне будет интересно это прочитать. Но пока я это не прочитал, это я считаю, грех, который лежит на Украине. Вот в этом случае надо говорить «на», а не «вы». Так, что еще? Тост принят, то есть Эдуард уже сегодня пьет, а Эдуард, насколько я помню, живет в Германии. Эдуард пьет за то, чтобы следующим президентом России был Пригожин или Кадыров. Отлично, отлично. Что еще хочу я вам рассказать? Да. Ну, вы же слышали, что там неспокойно, неспокойно в стране, которая начинается на букву «И», окончается на мягкий знак. У кого кончик на мягкий знак? У Израиля. В Израиле что-то там тлеет, 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 как бы ни началась очередная интифада.